9. Пока Дилан готовился произнести традиционную молитву, Эндрюс молча стоял в столовой перед подчиненными, разглядывая лица, на которых было написано любопытство. Эрон сидел рядом, гадая, что на уме у начальника. «Поднимитесь все для молитвы! Благословен Господь!» Заключенные подчинились с удивительным в таком месте благочестием. Дилан продолжал. «Пошли нам силу Божию, чтобы мы выдержали. Мы — лежалки и грешники в руках разгневанного Бога, и понимаем это. Да не разорвется круг, пока не наступит день. Аминь». Заключенные подняли кулаки, а затем снова опустились на стулья. Дилан осмотрел собравшихся, и блаженное выражение внезапно исчезло с его лица. «Какого хрена здесь творится? Что за дерьмо на нас валится? Убийство! Попытка изнасилования! Братья, нуждающиеся в помощи, мне этого дерьма больше не нужно. Когда возникают проблемы, мы держимся вместе». Эндрюс позволил тишине, наставшей после вспышки Дилана, повисеть еще немного, и лишь убедившись, что стал центром всеобщего внимания, чопорно прокашлялся и заговорил своим обычным серьезным тоном. «Благодарю вас, мистер Дилан. Все верно. Мы снова собрались, чтобы развеять слухи. Факты таковы. В 4 часа утра заключенный Мерфи был найден мертвым в вентиляционной шахте номер 17. Причиной тому стали невнимательность и, вероятно, немалая порция глупости. Собранные на месте трагедии сведения позволяют предположить, что он стоял слишком близко к вентилятору, когда ударил сильный нисходящий поток. Таким образом, его засосало или сдуло на лопасти. Медицинский работник Клеменс занимался этим случаем в качестве коронера, и официальный отчет также прямолинеен и ясен, как причина смерти. Несколько заключенных зашептались. Эндрю смотрел на них, пока они снова не замолчали и начал прохаживаться по столовой, говоря на ходу. Вскоре после этого заключенные Бокс, Рейнс и Голик отправились в шахты. Обычный поход за припасами и утилем. Они были подобающим образом экипированы и, предположительно, понимали, что им нужно делать. «Это я подтверждаю», — вставил Дилан. Эндрюс взглядом дал понять, что услышал, и продолжил. Примерно в 7 часов заключенный Голик объявился снова в невменяемом состоянии. Он был покрыт кровью и бредил. На данный момент он связан, и ему оказывается медицинская помощь в лазарете. Заключенные Бокс и Рейнс пропали. Мы вынуждены предположить, что на них подло напал заключенный Голик. Он сделал паузу, давая слушателям время переварить его слова. Прошлое данного заключенного позволяет строить подобные предположения. Хотя ни один человек не попадает сюда до того, как его вылечат и признают годным в реабилитационном центре на Земле. Ни одна лечебная программа не является идеальной и не обладает пожизненным эффектом. «Согласен», — заметил Дилан. «Именно так. Однако пока заключенные Бокс и Рейнс не найдены живыми или мертвыми, а также пока не выяснены причины их отсутствия, делать выводы преждевременно. Возможно, они сидят в каком-нибудь тоннеле, раненые, неспособные двинуться и ждут помощи. Или они могли потеряться, пытаясь найти обратный путь. Очевидно, необходимо срочно выслать поисковую группу. Мы рады будем добровольцам, и ваше желание помочь будет соответствующим образом отмечено в личных делах». Он остановился перед северной стеной, сделанной из местного свинца. «Думаю, справедливо будет признать, что наше учреждение, прежде работавшее гладко и плавно, внезапно столкнулось с некоторыми проблемами. Это не является поводом для того, чтобы впадать в панику или тревожиться. Более того, подобного, в общем-то, стоило ожидать в нашей ситуации. Независимо от того, чем закончится это несчастливое событие, мне кажется, можно с уверенностью сказать, что возврат к обычной рутине произойдет в ближайшее время. А пока что нам следует сплотиться, не терять голову ближайшие несколько дней, пока за лейтенантом Рипли не прибудет спасательная команда. Я даже осмелюсь сказать, что ее незапланированное прибытие, пусть и создало само по себе некоторые сложности, одновременно вынудило компанию направить к Фиорине корабль. Это означает возможность получить дополнительные припасы и, возможно, какие-то нужные вещи гораздо раньше расписания. Это вполне приятная перспектива, так что нам можно с радостью смотреть в будущее». Дверь справа от него грохнула в стену, и на пороге возникла испуганная запыхавшаяся Рипли, не обращая внимания на взгляды собравшихся. «Оно здесь! Убило Клеменса!» Она панически оглядывалась, всматриваясь в темные углы и дальние коридоры. На шее Эндрюса вздулись вены. «Лейтенант, с меня хватит! Немедленно прекратите болтать этот вздор! Немедленно! Вы поднимаете панику на пустом месте, без доказательств. И я этого не потерплю, слышите? Не потерплю!» Рипли сердито уставилась на него. «Говорю вам, оно здесь! А я говорю, возьмите себя в руки, лейтенант!» Он резко повернул голову вправо. «Мистер Эрон, немедленно отведите эту сумасбродку обратно в лазарет!» «Слушаюсь, сэр!» Эрон шагнул к Рипли, но остановился, увидев выражение ее лица. Рипли выглядела не слабее среднего заключенного. Пока он думал, что делать, лампы начали отчаянно мерцать. Заключенные орали, сталкивались, оглядывались в замешательстве. Эндрюс печально покачал головой. «Я не потерплю подобной ерунды в моем учреждении, слышите меня? Я не стану такого терпеть!» Тихий скребущий звук заставил его взглянуть вверх. Чужой свесился с потолка и поднял управляющего так же легко, как паук ловит муху. Спустя миг и хищник, и его жертвы исчезли. В начавшемся столпотворении только Рипли и заключенный Морзе видели, как монстр втянул обмякшее тело Эндрюса в открытую вентиляционную шахту. Рипли уселась в уголке и зажгла наркотическую палочку. Она невольно вспомнила Клеменса, и лицо ее застыло. Клеменс. Лучше было о нем не думать, забыть так же, как она забыла остальных мужчин, к которым привязывалась, и которых тут же утаскивали или убивали представители кажущейся несокрушимой инопланетной орды. Но они не были несокрушимы, их можно было убить, и пока Рипли оставалась в живых, именно такой, казалось, была ее миссия — уничтожить их, стереть с лица Вселенной. Пусть даже эту миссию она бы с радостью, с великой радостью, переложила на плечи кого-нибудь другого. Почему она? Об этом Рипли задумывалась не впервые. Почему выбрали именно ее? Нет, не так. Никто ее не выбирал. Судьба не обрекала ее на жизнь, полную кошмаров и разрухи. Другие люди пытались противостоять чужим и погибли. Только она продолжала страдать, потому что только она выживала снова и снова. Она могла покинуть этот мир в любой миг. Лазарет хорошо снабжался, а содержимое шкафов было аккуратно размечено. Простой укол мог унести ее боль и страх. Покончить со всем этим было бы достаточно легко. Вот только Эллен не хотела сдаваться. Возможно, именно такова была цель ее жизни — просто выживать. Нет, судьба не относилась к ней как-то по-особенному. Не судьба была виновата в том, что Рипли оказывалась крепче остальных. Ей просто придется научиться с этим жить. Еще одного человека не стало. Рипли не слишком его любила, но сожалела о его гибели. Эндрюс был человеком и заслуживал хотя бы достойной смерти. За невероятно быстрым нападением чужого последовала мертвая тишина. Люди сидели на стульях или стояли, и все смотрели в пространство, на соседа, в себя. Как обычно, именно Дилан первым опустился на колени. «Нам был дан знак, братья. То, как мы справимся с этой бедой, определит наши судьбы. Аминь», — отозвались хором несколько заключенных. Комментарии некоторых других, к счастью, разобрать оказалось невозможно. Дилан продолжил. «Возблагодарим Господа, чей гнев обрушился на нас, ибо близится время суда. Грядет апокалипсис. Приготовимся же. К милосердию твоему взываем, да не покинет оно нас». В дальней части столовой заключенные начали перешептываться, не обращая внимания на молитву Дилана. «Оно было большое, — пробормотал Дэвид, — огромное и быстрое. Я его видел, придурок. Кевин, не отрываясь, смотрел на дыру в потолке, откуда появился чужой. Я тут стоял. Что я, по-твоему, слепой?» «Не, но я же говорю, огромный он был». Они настолько сосредоточились на воспоминаниях о том, что произошло меньше минуты назад, что даже не смотрели на Рипли. Потом заключенный Уильям поднялся и посмотрел на товарищей. «Ладно, ребята, и что нам теперь делать?» Остальные переглянулись, но никто не ответил. «Так, а кто тут главный? Я хочу сказать, надо кому-то командовать, верно?» Эрн сглотнул и оглядел комнату. «Кажется, я следующий по должности». Морзе закатил глаза. 8-5 хочет стать начальником. Бога ради, не морочь нам голову». «Не называй меня так». Эрн сердито взглянул на него. «Не сейчас, ни когда-нибудь впредь». Он поднялся и вышел вперед. «Послушайте, я ни за что не смогу заменить Эндрюса. Даже притворяться не стану, что такое возможно. Вы, ребята, его не ценили, знаю, порой он бывал крут. Но ни с кем лучше мне работать не приходилось». Дилана его речь совершенно не впечатлила. «Хватит этой ерунды». Он перевел взгляд с помощника на худую женщину, сидевшую в дальнем конце столовой. «Как насчет тебя? Ты офицер. Покажешь нам, как людьми командуют?» Рипли коротко глянула в его сторону, затянулась наркопалочкой и отвернулась. Тишину нарушил Уильям. Он указал на Дилана. «Командуй ты. Все равно ты тут всем управляешь». Тот быстро покачал головой. «Ни за что. Я не командирского типа, только сам о себе забочусь». «Чего этой гребаной твари надо?» — громко спросил раздосадованный Уильям. «Этот ублюдок собирается нас всех прикончить?» Рипли вынула наркопалочку изо рта. «Ага», —